«Да, 49», — ответил капитан. «Но мне хотелось бы дополнить до полсотни». Очевидно, он очень этого желал. Настало 2 сентября. Это был канун нашего отъезда. В этот день утром Гуми предупредил нас о посещении поставщика. В самом деле, Матиас ван Гит в сопровождении Калагани пришел в паровой дом. Конечно, в минуту отъезда он хотел проститься с нами по всем правилам. Полковник Мунро принял его дружелюбно. Матиас ван Гит пустился в ряд периодов своей обычной фразеологии. Но мне казалось, что его комплименты скрывали какую-то тайную мысль, которую он не решался высказывать. И именно Банкс коснулся вопроса, когда спросил Матиаса ван Гита, удалось ли ему найти упряжь. «Нет, мистер Банкс», — ответил поставщик. Калагани напрасно обошел все деревни, хотя он был уполномочен мною, но не мог достать и пары этих полезных жвачников. Я принужден признать с сожалением, что у меня нет никаких средств доставить мой зверинец на ближайшую станцию. Побег моих буйволов, причиненный нападением в ночь с 25 на 26 августа, ставит меня в некоторое затруднение. Мои клетки со своими четвероногими обитателями тяжелы и... «Как же вы довезете их до станции?» — спросил инженер. «Право не знаю», — ответил Матиас ван Гит. «Придумываю, соображаю, колеблюсь». Однако час отъезда пробил, и 20 сентября, то есть через 18 дней, я должен представить в Бомбей заказанных зверей. «Через 18 дней», — ответил Банкс, — «но вы не можете терять ни одного часа». «Знаю, господин инженер, поэтому у меня остается только одно средство». «Одно». «Какое?» «Обратиться к полковнику, хотя я не желаю его беспокоить, с просьбой весьма нескромной, конечно». «Говорите, мистер ван Гит», — сказал полковник Мунро. «И если я могу оказать вам услугу, поверьте, что сделаю это с удовольствием». Матиас ван Гит поклонился, поднес правую руку к губам, верхняя часть его тела слегка зашевелилась, и вся поза выражала чувство человека, осыпанного неожиданными милостями. Потом поставщик спросил, нельзя ли ему прицепить свои клетки к хвосту нашего поезда и довести их до Этаваха, самой близкой станции железной дороги от Дели до Аллахабада. Этот переезд не превышал 350 километров по довольно удобной дороге. «Можно исполнить желание Матиаса ван Гита?» — спросил полковник инженера. «Не вижу никакого затруднения», — ответил Банкс. «И стальной гигант даже не приметит этого прибавления к тяжести». «Согласен, мистер ван Гит», — сказал Мунро. «Мы довезем ваш зверинец до Этаваха. Соседи должны помогать друг другу даже в Гималайских горах». «Полковник», — сказал Матиас ван Гит, — «я знал вашу доброту и, говоря откровенно, немножко рассчитывал, что ваша обязательность выведет меня из затруднения». «Вы были правы», — ответил полковник Мунро. Решив все таким образом, Матиас ван Гит приготовился вернуться в Крааль, чтобы отпустить часть прислуги, которая теперь сделалась ненужной. Он хотел оставить только 4 чикарей, необходимых для того, чтобы смотреть за клетками.
«Итак, до завтра», — сказал полковник Мунро.
«До завтра, господа», — ответил Матиас ван Гит. «Я буду ждать в Краале прибытия вашего стального гиганта». Поставщик, очень довольный своим посещением, удалился, как актер, уходящий за кулисы по всем правилам современной комедии. Калагани пристально рассматривал полковника Мунро, путешествие которого на непальскую границу сильно озабочивало его, пошел за поставщиком.
наши последние приготовления закончились. Все было поставлено на место. От санитарной станции парового дома не осталось ничего. Две подвижные колесницы ждали только нашего стального гиганта. Слон сперва должен был отвезти их в равнину, потом отправиться в Крааль за клетками и привести их к поезду. Потом он поедет прямо по Рахилькентской дороге. На другой день, 3 сентября, в 7 часов утра, стальной гигант был готов исполнять обязанность, которую так добросовестно исполнял до сих пор. Но в минуту случилось происшествие весьма неожиданное и изумившее всех. Печь, находившаяся в недрах зверя, была наполнена топливом. Калуф, который только что затопил ее, вздумал отворить дымовой ящик, к бокам которого припаяны трубы, через которые выходит пар, чтобы посмотреть, хорошо ли тянет. Но только он раскрыл дверцы этой трубы, как поспешно отступил, и каких-то 20 ремней вылетело из трубы с шумным свистом. Банкс, Стор и я смотрели друг на друга, не угадывая причины этого странного явления.
«Калуф, что это?» — спросил Банкс.
«Змеи, сэр!» — вскричал кочегар. Действительно, эти ремни были змеи, поселившиеся в трубах котла, чтобы лучше соснуть.
Первое пламя в печи коснулось их. Некоторые, уже обожженные, упали на земь. И если бы Калуф не раскрыл трубы, они изжарились бы в одно мгновение.
«Как?» — вскричал прибежавший капитан Гот. «В недрах нашего стального гиганта гнездо змей?»
«Да, и даже самых опасных — змей-бичей, гулаби, черных кобр, очковых, принадлежащих к самым ядовитым.
И в то же время великолепный тигровый питон из семейства Боа высовывал свою острую голову из верхнего отверстия трубы, то есть из хобота слона, изгибавшегося среди первых клубов пара. Змеи, выползшие живыми из труб, быстро и проворно уползли в хворост, так что мы не имели времени уничтожить их. Но питон не мог улепетнуть так скоро из стального цилиндра. Капитан Гот поспешил за своим карабином и пулей раздробил змее голову. Гуми влез на стального гиганта, поднялся до верхнего отверстия хобота и с помощью Калуфа и Стора успел вытащить оттуда громадное пресмыкающееся. Ничего не могло быть великолепнее этого пресмыкающегося, с голубовато-зеленой кожей, украшенной правильными кольцами и как будто вырезанной из шкуры тигра. Длиной змея была не менее 5 метров, а толщина равнялась толщине руки. Это был великолепный образец индийских змей, и он с выгодой красовался бы в зверинце Матиса Ван Гита. Однако я должен признаться, что капитан Гот не внес ее в свой список. По совершении казни Калуф закрыл трубу. Тяга восстановилась, огонь разгорелся сильнее, и котел скоро зашипел. Через 3/4 часа манометр показывал достаточное давление пара. Оставалось только ехать. Колесницы были запряжены, а стальной гигант поставлен во главе поезда. Последний взгляд был брошен на восхитительную панораму, раскинутую к югу, последний взгляд на дивную цепь, профиль которой высился к небесам на севере. Последний взгляд на Давалагари, вершина которого возвышалась над всей территорией Северной Индии, и свисток возвестил отъезд. Спуск по извилистой дороге совершился без затруднений. Автоматический нажим удерживал колеса на слишком крутых местах. Час спустя наш поезд остановился у нижней границы Тариани, на рубеже равнины. Стального гиганта тогда отпрягли, и под управлением Банкса, машиниста и кочегара он медленно отправился по одной из широких дорог леса.
Два часа спустя слон затрубил и вышел из густой чащи, таща за собой 6 клеток зверинца. Приехав, Матиас ван Гит снова поблагодарил полковника Мунро. Клетки с повозкой, назначенной для жилья поставщика, были прицеплены к нашему поезду, состоявшему из 8 вагонов.